На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 января в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Барак Обама выступил с обращением к Конгрессу о положении страны. Чем завершилась встреча грузинской и азербайджанской сторон по вопросам газовых поставок? Как исполняется новый закон о налоге на добавленную стоимость в самопровозглашенной республике Абхазия? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Демис Паландов.
В главных новостях. Во вторник вечером президент Обама в своей речи подвел предварительные итоги своего президентства. Россия не будет участвовать в ядерном саммите США. Стамбульский смертник являлся подданным Саудовской Аравии. Во вторник вечером президент Обама выступил на объединенном заседании Конгресса со своим последним докладом о положении в стране. Президент подвел в своей речи предварительные итоги президентства и определил задачи, которые, по его мнению, стоят перед Америкой в длительной перспективе. Барак Обама заявил о том, что за 7 лет правления страна вышла из финансово-экономического кризиса, была успешно проведена чрезвычайно важная реформа системы медицинского страхования и заложены основы зеленой экономики. В будущем перед Америкой стоят 4 кардинальные задачи, сказал президент. Как обеспечить равенство возможностей всех граждан в современной экономике, как с помощью технологий покончить с опаснейшими заболеваниями, такими как рак, и остановить изменения глобального климата, как избежать превращения Соединенных Штатов в мирового жандарма и, наконец, как американцам научиться урегулировать свои разногласия цивилизованным путем, не прибегая к политиканству, которым грешит Вашингтон. По словам Обамы, то, что Америка сегодня расколота больше, чем 7 лет назад, является одним из главных разочарований своего его президентства. Обама всего несколько раз вскользь упомянул Россию в своем выступлении, сказав, в частности, что Кремль вместо того, чтобы решать серьезнейшие экономические проблемы, тратит дефицитные средства на поддержку стран, например, Украины и Сирии. Россия не будет участвовать в саммите по ядерной безопасности, который запланирован в Вашингтоне на 31 марта, 1 апреля. Это следует из заявления, которое сделала в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, политическую повестку таких саммитов Россия считает исчерпанной, поэтому Москва решила прекратить участие в подготовке к встрече в 2016 году. Отметив, что Россия последовательно выступает за укрепление физической ядерной безопасности, Захарова сказала, что центральную роль в координации усилий в этой области должно играть Международное агентство по атомной энергии. По словам представителя МИД России, организаторы предстоящего саммита в США коренным образом изменили концепцию мероприятия, предложив выработать своего рода указания, в том числе и для МАГАТЭ. Вмешательство в работу мировых структур неприемлемо, подчеркнула Мария Захарова. Высокопоставленные российские чиновники участвовали во всех 3 предыдущих подобных саммитах: в 2010 году в Вашингтоне, в 2012 в Сеуле и в 2014 году в Гааге.
Эхо Кавказа. Новости.
Смертник, совершивший взрыв в Стамбуле во вторник, был подданным Саудовской Аравии, попросившим убежища в Турции. Как сообщает газета «Хюриет», это 28-летний Набиль Фадли, который 5 января попросил убежище в районном миграционном центре Стамбула и несколько дней проживал по заявленному адресу. Информация была обнародовано после того, как была произведена идентификация его останков на месте взрыва. Накануне сообщалось, что смертник был членом террористической группировки «Исламское государство». При взрыве в историческом центре Стамбула во вторник погибли 10 иностранных туристов, в основном из Германии. 11 из 15 раненых остаются в больницах. 9 из них немецкие туристы. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Прибывший в среду в Анкару министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что пока нет никаких свидетельств того, что теракт был направлен именно против граждан Германии. В Турции продолжаются полицейские рейды по поиску причастных к нападению. В провинциях Анталия, Конья и Измир задержано 13 подозреваемых в принадлежности к ИГ, в том числе трое россиян, изъято большое количество документации Исламского государства, стрелковое и помповое оружие. Информацию о задержании граждан России подтвердили в Генеральном консульстве России в Анталии, отметив, что причины выясняются. В ряде регионов Азербайджана прошли выступления против нехватки рабочих мест, роста цен, других проблем, связанных с экономикой. Акции состоялись в частности в Физулинском, Сиазанском, Ахсуйском, Ленкоранском районах, городе Акчбеде. В выступлениях участвовали сотни людей. В Сиазанском районе, как рассказали Радио Свобода, очевидцы, были задержаны не менее 2 демонстрантов. Власти направили на место протестной акции военных. В Ленкоранском районе, в городе Лиман, под стражей оказались 2 оппозиционных активистов. Расим Наврузов, замглавы администрации Ахсуйского района, заявил, что местные власти встретились с протестующими, пообещав им содействие в вопросе снижения цен на муку. Курс национальной валюты Азербайджана, маната, снизился за последнее время по отношению к доллару на 40% на фоне падения цен на нефть. Важнейшее место в экономике Азербайджана занимает добыча и переработка углеводородов.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Традиционное, но последнее для Барака Обамы в ранге президента США обращение к Конгрессу о положении страны привлекло внимание и грузинского общества. Больше всего интерес грузинских наблюдателей вызвала та часть выступления президента США, в котором он упомянул Россию и Украину. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
С раннего утра грузинские СМИ цитировали отрывки из обращения президента США Барака Обамы к Конгрессу о положении страны. Внимание журналистов и наблюдателей больше привлекла внимание та часть выступления, в которой Обама говорил о достижениях и вызовах внешней политики США, о лидерстве в мире, о борьбе с терроризмом и, конечно же, о России.
Несмотря на свои экономические проблемы, Россия направляет ресурсы для поддержки Украины и Сирии, государств, которые на ее глазах ускользают из сферы ее влияния.
Эти слова президента США и вызвали больше всего разногласий среди грузинских наблюдателей и экспертов. Часть из них считает, что говоря об агрессивной политике России и упоминая Украину, было бы уместно замолвить слово и о Грузии. Этого мнения придерживается политолог Ника Читадзе.
Мы должны были бы обязательно быть упомянуты с учетом того фактора, что у США есть свои геополитические и экономические интересы в Грузии и на Южном Кавказе. Грузия непосредственно граничит с Россией и расположена недалеко от Ирана. Обе страны – геополитические противники.
Те, кто разделяет мнение Читадзе, с сожалением отмечают, что Обама не упомянул Грузию тогда, когда говорил о помощи Украине в защите ее демократии. Тем не менее, политолог Каха Гугулашвили считает вполне логичным, что Обама ничего не сказал о Грузии.
Вопрос оккупации Южной Осетии и Абхазии сейчас не так актуален. Более остро стоят темы Украины и Сирии. С ними связаны региональные и глобальные вопросы стабильности.
Тем более, что это никак не нивелирует роль стратегического партнерства США и Грузии, спешит отметить глава Института Америковедения при ТГУ Васил Качарава. По его словам, несмотря на то, что ежегодное обращение президента США является важным документом как для самой Америки, так и для остальных стран мира, это выступление Обамы не стоит такого пристального внимания.
Поскольку это последний год его президентства, слова Обамы не имеют уже большого значения. Ведь в самих США уходящего президента называют «хромой уткой». Тем не менее, не скрою, что я тоже обратил внимание на то, что Грузии упомянуто не было. Это, с одной стороны, и понятно. В отличие от Украины и Сирии, сейчас в Грузии нет войны. Тем не менее, Россия продолжает агрессивную политику по отношению к Грузии. Да, слава богу, бомбы она не бросает, но Москва за этот год оформила фактическую аннексию Абхазии и Южной Осетии, увеличила свое военное присутствие в регионе. Поэтому власти Грузии должны прикладывать все усилия, чтобы привлекать внимание международного сообщества. Но это надо делать без жесткости, дипломатично и профессионально.
Васил Качарава надеется, что в правительстве, особенно в МИДе, в котором за 3 года сменился уже 3-й министр, усилят работу на дипломатическом фронте. По его словам, не стоит дожидаться, кто победит на предстоящих выборах президента США, кандидат от республиканской или демократической партии. Ведь кто бы ни вошел в Белый дом, внешнеполитический курс США кардинально не изменится. А для правительства Грузии тем более. США останутся ее стратегическим партнером номер один. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Глава СОКАР Георгия Макхир Мамедов заявляет, что Азербайджан в состоянии увеличить поставки газа в Грузию, которого в зимний период ей не хватает. Однако министр энергетики страны Каха Каладзе после встречи с руководством азербайджанской компании СОКАР сообщил, что пропускная способность идущих из Азербайджана трубопроводов не позволяет увеличить объем поставок. Чем завершилась сегодня встреча грузинской и азербайджанской сторон по вопросам газовых поставок, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Расширенная встреча сторон продолжалась около 2 часов. Грузинскую возглавлял премьер-министр Георгий Квирикашвили, азербайджанскую президент СОКАР Ровнаг Абдулаев. Напомним, что по данным Минэнерго, на сегодняшний день Грузия импортирует около 11 миллионов кубометров газа в сутки. Из них 6 миллионов – это азербайджанский газ из трубопровода «Казах», еще около 3 миллионов – с месторождения «Шах-Денис». Остальные 2 миллиона кубометров взимаются в качестве оплаты за транзит российского газа, поставляемого в Армению. По итогам встречи краткий комментарий сделал министр энергетики Грузии Каха Каладзе.
Оба трубопровода СОКАР, по которым в Грузию поступает газ, работают на максимальной мощности. Технически зимний дефицит газа мы на протяжении лет компенсировали поставками от «Газпрома». Так происходит сейчас, так будет происходить и впредь. Я не исключаю, что в будущем мы сможем увеличить пропускную способность газопроводов за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций. В этом году это вряд ли успеется.
Заявил министр. Выступивший следом руководитель грузинского отделения СОКАР Махир Мамедов заверил, что азербайджанская сторона готова увеличить ежедневные поставки газа по принадлежащим ей трубопроводам с 6 миллионов до 7 миллионов кубометров.
В основном осуждали именно как вот образовавшийся вот дефицит газа, каким образом, какими техническими возможностями, средствами заполнять, поднимать. Сегодня мы максимально поднимаем подачу газа до 7 миллионов, будем стараться поднимать газ. Экспертная группа у нас работает, она будет работать по очень большому спектру вопросов, она будет касаться и увеличения возможностей технического характера, и также, возможно, другие вопросы тоже.
Политолог Тверники Шарашинидзе в качестве эксперта, присутствовавший на вчерашней встрече с Каладзе, выдвинул 2 версии визита азербайджанской делегации.
По всей видимости, у СОКАР действительно появились проблемы технического характера в связи с увеличением поставок. У меня сложилось такое впечатление после встречи с экспертами корпорации нефти и газа Грузии. Поэтому Грузия вынуждена пойти на переговоры с «Газпромом». Существует еще один вариант. СОКАР продает коммерческий газ в Грузии по достаточно высокой цене, являясь монополистом в этой области. По всей видимости, «Газпром» предлагает более низкую цену за коммерческий газ, и Грузия пытается таким образом инициировать переговоры с СОКАР в сторону ее понижения. Возможно, это рискованная игра, так как она в состоянии испортить наши отношения с Баку. Хотя я бы все равно не стал драматизировать ситуацию и обвинять власть в измене. По всей видимости, у нее нет разумной альтернативы.
Резюмировал политолог. В целом, по словам Кахикаладзе, потребности Грузии в природном газе растут из года в год, и если существующих объемов в 2009 году было вполне достаточно, то сегодня, в особенности в отопительный период, их недостает. Грузия планирует заключить договор с «Газпромом» сроком на один год, заверил министр. Уже в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода с месторождения «Шах-Дениз-2», которая пройдет через Грузию в Турцию и далее в Европу. Она полностью покроет потребности Грузии в голубом топливе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас подошло время нашей рубрики «Некруглый стол». В Азербайджане, охваченном финансовым кризисом, вспыхнули стихийные волнения. В нескольких районах страны протестующие выходят на улицы, перекрывают дороги, где-то происходят стычки с полицией. О причинах происходящего, о возможных продолжениях и политических последствиях мой коллега Вадим Дубнов в рубрике «Некруглый стол» беседует с азербайджанскими политическими экспертами Тагрулом Джуварлы и Хикметом Хаджизаде.
В нескольких регионах Азербайджана вспыхнули стихийные протесты. Люди вышли на улицы в Аксу, Физули, Сиязаня, в Акжибединском районе в Ленкоране. Приходят сведения о волнениях в других местах. Все это происходит на фоне финансового кризиса. А насколько серьезно все это может быть с точки зрения социального протеста? Хикмет, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это достаточно серьезно, поскольку выхода его не видно. И это только начало, только первая неделя того, чего нам предстоит пережить, возможно, несколько лет. Так что причин для возмущения и протестов много будет, и они будут нарастать.
А почему так стремительно все это произошло? Вроде
цены подскочили прямо на следующий день. Так что это сразу ударило, ведь по населению. Это ударило, сразу подскочили цены на продукты, сразу упали зарплаты, сразу стали проблемы финансовые с банками. Люди почувствовали, что они не смогут расплатиться с взятыми кредитами. А таковых у нас очень много, где-то процентов 30-40 населения, которые имеют кредиты. Тут даже сообщают о нескольких самоубийствах или некоторых самоубийствах на почве «я не могу вернуть кредит». То есть почувствовали люди сразу на следующий день.
Насколько это может иметь политические последствия, Тогрул? Как вы считаете, может ли это перерасти в какой-то сначала социальный, но Майдан, а потом уже этот Майдан с политическими лозунгами?
Вы знаете, мне кажется, об этом говорить пока рано, потому что, во-первых, любой протест, который становится Майданом, он, как правило, для этого должно на политическом поле что-то быть. А политическое поле у нас довольно такое выжженное. И как бы представить себе, что это все так неорганизованно, как бы возникает некая стихия, это довольно сложно представить себе. Здесь не надо, наверное, путать это с историей Исмаилах и похожими историями, потому что там был удар по достоинству людей, и тогда это вспыхнуло стихийно, и люди как бы самоорганизовались. Здесь это отдельные стихийные протесты, и надо сказать, что общество как раз в каком-то смысле оказалось разумнее власти, потому что когда была первая девальвация в феврале, она тоже была неожиданностью. Но тогда люди довольно аккуратно отреагировали на это. Ну, они видели, что происходит, они понимали все это. С этого времени интерес к нефтяным ценам, к девальвациям резко возрос. Но фактически мы потеряли целый год, во время которого можно было что-то делать. И вот это то, что цены подняли сразу полтора раза, это вообще совершенно непонятная вещь с точки зрения экономики. Так не должно быть. Если девальвация 50%, то от нее прибавка к инфляции составляет 10-15%. Но ни в коем случае не в полтора раза. То есть это просто шокировало даже общество, и стало ясно, что в этом случае правительство не справляется. Слишком широкое поле. То есть о повышении заговорили те структуры, которые раньше вообще молчали, скажем, вдруг интернет-компании заговорили о том, что там Дельта Телеком, крупнейшая компания по международному трафику, что они будут поднимать в полтора раза. То есть стало ясно, что лучше не будет. И вот это то, что лучше не будет, сыграло, наверное, решающую роль. Вот потому что вот просто стали возникать такие стихийные очаги протеста. Но я не думаю, что власть ничего не предпримет. Уже идут разговоры о том, что, скорее всего, во-первых, банки реструктуризировали часть кредитов, то есть перенесли на более поздние сроки. Потом есть идея, что, скорее всего, часть этих кредитов будет покрыта, и, наверное, они будут возвращаться по той прежней цене. Власть, я думаю, тоже это чувствует, и даже такая есть довольно веселая конспирологическая теория о том, что часть этих протестов, может быть, даже организовывается самими какими-то властными структурами, чтобы, по крайней мере, проверить вот эту возмутимость
общества. С подобного рода социальным протестом азербайджанская власть сталкивается впервые. Смогут ли воспользоваться даже при выжженном политическом поле новые политические игроки?
Вы знаете, я думаю, что все может быть. Это задача с большим количеством неизвестных и переменных. Но на самом деле условия для того, чтобы было все то, о чем вы говорите, есть. Я еще раз повторяю, что это только начало, это только первая неделя. Например, доллары прекратили у нас продавать банки. Но есть десятки тысяч людей, которые связаны с мировой хозяйственной, медицинской, образовательной и другой системой. Предположим, у кого-то учится сын за рубежом, и он должен перевести ему доллары. Он это не может сделать. Кто-то должен купить лекарства, кто-то должен отвезти больного. В общем, это какая-то трагедия получилась. Тогрулбей говорил, что возможно, власти предпримут что-то, но наши власти не привыкли что-то предпринимать, учитывая человеческую жизнь. Они спокойно могут раз и отрубил голову, понимаешь, ему все равно, пусть течет кровь. А другую, какую-то мягкую, продуманную политику, они вести не могут, никогда не вели. Вот это опасно. Я не вижу и у нас в правительстве каких-то тонких людей, каких-то думающих людей, чтобы сидели, думали, советовались с международными институтами, пригласили каких-то специалистов, как двигаться, чтобы это все не покорежить. Все то, о чем вы говорите, возможно, к сожалению.
Но есть какие-то предпосылки, какие-то люди, какие-то силы, которые способны возглавить эту площадь? И готова ли сама площадь поддержать новые политические силы?
Свято место пусто не бывает, как говорят на русском языке пословица, или по-английски говорят «It comes the time and it comes the man». Человек появится. Это не обязательно должен быть человек из традиционной оппозиции. Мы за это время видели несколько таких вот появляющихся лидеров на час, на день. С ними, правда, быстро расправлялись, но механизм, он такой везде в природе, что если есть люди, то и лидер появится.
Тогрул, вы разделяете пессимизм Хикмета? Вы тоже не ставите ни гроша, ни маната на инстинкт самосохранения нынешней власти?
Нет, вы знаете, он просто, с моей точки зрения, он просто уснул этот инстинкт самосохранения, такой он в глубокой дреме, потому что так уж получилось, что это в Азербайджане первый серьезный экономический кризис. Дело в том, что все остальные кризисы, которые имели место в мире, да, существенные, 98-го года, 2008-го года, еще раньше были кризисы, все это проходило мимо нас. И это создавало, вкупе с нефтяными деньгами, это создавало ощущение такого вечного бескризисного развития, то есть такого некоего островка, такого красивого, с красивыми улицами, домами, со всякими первыми европейскими играми, там, с крупным мероприятием. И вот, вот в этом смысле это очень опасно, потому что вот эта дрема, которая коснулась не только общества, которое в какой-то момент поверило, что все дальше должно быть окей, но еще и во власти это было. И сейчас принимать какие-то решения становится, тут надо какие-то принимать долгосрочные решения. Вместе с тем надо принимать короткие, быстрые решения. Вот один пример только приведу. Ну вот ввели кредитные карточки на приобретение алкогольных напитков. То есть абсолютно абсурдная вещь. И пришлось это решение отменить. Хотя вроде оно было осмысленно, что все по безналичному расчету надо. Но на самом деле оказалось, что это было какое-то совершенно спонтанное, глупое решение. То есть это вот как раз говорит о том, что вот такого рода кризис для власти, для нашей экономики, он неожиданный. И еще это все надо осваивать, и здесь я совершенно согласен с Никитом, потому что обычно в этом случае там приглашают каких-то экономистов, кризисных менеджеров, которые быстро помогают разобраться с этим. И этого всего мы, к сожалению, наблюдаем, хотя даже в самом обществе, надо честно признаться, вот есть несколько банков и достаточно толковых банкиров, которые могли бы что-то правильное посоветовать, по крайней мере, последовательных шагов. Но этого тоже не видно, в общем-то. И в этом смысле, конечно, я не оптимистичен, но вот это все, что происходит, убивает во мне главную такую веру, что ли, внутреннюю. Обычно я действительно убежден, что кризис оздоравливающая вещь. И очень жалко, что мы это время как бы достаточно экономика прожила достаточно бескризисно. И вот это ощущение у меня ушло. По крайней мере, я уже не верю, что мы сможем воспользоваться возможностями этого кризиса. То есть мы будем реагировать только ситуативно, наверное.
Хикмет, скажите, есть ли риск внешнеполитических обострений, вплоть до военных, я имею в виду, прежде всего, линию Азербайджана-армянского соприкосновения?
Ну, я думаю, что по поводу войны с Арменией, если мы можем так сказать, или возобновления конфликта, то тут все вот наблюдатели, аналитики должны понять одно. Мы не сражаемся с Арменией один на один, а мы сражаемся с армяно-российским альянсом. И пока этот альянс есть, мы ничего не можем сделать, и воевать мы не в силах. Мы можем воевать только если Россия оставит Армению в покое или там, не знаю, что-то с Россией случится, тогда мы останемся один на один с Арменией, и тогда уж вероятность будет очень высока.
Нет, Хикмет, я имел в виду сейчас некую реакцию власти, которая могла бы канализировать общее раздражение социального порядка в какой-то патриотический порыв.
Ну, может быть, какое-то локальное напряжение могут они устроить. Ну, в общем-то, это происходит здесь довольно часто. В квартал раз начинаются перестрелки на фронте, погибают там 5-10 человек с той и другой стороны, к сожалению. В принципе, это возможно, но это не решает проблему. Такой большой войны, которая бы заставила забыть кризис, я не жду.
Тугрул, не ожидаете ли вы, наоборот, внутриполитических обострений? Попытку власти отвлечь внимание населения на какие-то внутриполитические проблемы, на поиски врага, вот уже обвинили, в частности, местных мусаватистов в этих волнениях. Вот развитие этого жанра, вы какого-то ожидаете?
Не, ну, вы знаете, уже, честно говоря, и сваливать-то не на кого. Вот я был сегодня очень удивлен, когда вызвали там лидера мусават, потому что... Ну, смешно, это какие-то стихийные, небольшие пока эти возмущения, там возмущенные люди, и по этому поводу немедленно вызывать это. Вот это действительно для меня тоже отражение какой-то паники или каких-то превентивных мер, которые торопятся принять на всякий случай. То есть я не ожидаю в этом плане ничего, но я хочу коснуться того, о чем Хикмет сказал. То есть вот это вот отвлечение войной, так называемое, оно, в принципе, в маленьких странах оно вряд ли может работать. Этот механизм обычно работает в больших странах, в относительно больших хотя бы. И у нас к этому слишком много интересов, слишком много трубопроводов, чтобы, и слишком много рисков, чтобы в
вообще как бы даже сильно увеличивать напряжение на фронте. Скажем, да, так локально можно что-то сделать, но сильно увеличить это невозможно. Поэтому это кажется абсолютно невозможным. Сегодня надо сосредоточиться на внутриэкономических проблемах. И надо искать, какие здесь есть выходы. И не зря все говорят одно и то же, что антикризисного плана не существует. Вот это наше, наверное, фундаментальное отличие от России, что там прямо видно, что есть некие антикризисные команды, которые команда, которая, несмотря ни на что, ищет какие-то единые условия выхода. Вот этого, к сожалению, не видно.
В рубрике «Некруглый стол» события в Азербайджане обсуждали Тегрул Джуварлы и Хикмет Хаджизаде. С экспертами беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Правящая коалиция «Грузинская мечта» рассматривает возможность возвращения в свой состав ныне оппозиционной партии «Свободные демократы», которая покинула коалицию осенью 2014 года. Об этом сообщил депутат от большинства Омар Нишнеанидзе. В кулуарах говорят, что сейчас идет обсуждение присоединения «Свободных демократов». Это им решать, что делать. Главное, чтобы они выразили желание, цитируют Нишнеанидзе грузинские СМИ. Ранее один из лидеров «Свободных демократов», экс-глава МИД Грузии Майя Панджикидзе, в интервью газете «Резонансе» заявила о невозможности объединения партии с какой-либо политической силой накануне парламентских выборов. Тем временем и партия «Зеленых» может вновь вступить в правящую коалицию «Грузинская мечта». Об этом сообщил лидер политической организации Георгий Гачичеладзе, уточнив, что сейчас в партии проводятся консультации. В случае, если возвращение в коалицию пройдет успешно, на парламентских выборах «Зеленые» выдвинут и кандидатов в мажоритарные депутаты, но окончательное решение этого вопроса зависит от позиции «Грузинской мечты», сообщает портал «Грузия онлайн». МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал распоряжение главы абхазского правительства о выработке временных ограничительных мер в отношении отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция, сообщает сегодня информагентство «Абсны Пресс». Предпринимая эти шаги, республика Абхазия действует в соответствии с существующими двухсторонними российско-абхазскими соглашениями и обоюдно взятыми на себя обязательствами. Абхазия поддерживает внешнеполитический курс России и, в частности, российские инициативы, направленные на снижение напряженности и установление мира в регионе Ближнего Востока. Следует подчеркнуть, что Республика Абхазия продолжит развитие всесторонних связей с многочисленной абхазской диаспорой в Турецкой Республике, являющейся неотъемлемой частью абхазского народа. Мы рассматриваем их как граждан Республики Абхазия, следовательно, данные меры не могут касаться нашего сотрудничества, говорится в комментарии.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На расширенном заседании Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам обсудили, как исполняется недавно принятый закон о налоге на добавленную стоимость. Оказалось, что у депутатов много претензий к тому, как взимают НДС. С подробностями Елена Заводская.
Закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу 1 января 2016 года. И уже, по словам депутатов, люди жалуются на нарушения. Для прояснения ситуации в парламент пригласили вице-премьера Дмитрия Серикова, заместителя министра экономики Ахру Аристава, министра по налогам и сборам Рауфа Цинцба и председателя Государственного таможенного комитета Даура Кубахия. Вопросы к исполнительной власти озвучил председатель парламентского комитета Георгий Агарба.
Первое. Говорят, что на продовольственную группу товаров тоже идет взимание НДС. Хотя у нас есть постановление, до утверждения списка не подлежащего налогообложению парламенту пока еще не принято. Поэтому наше постановление гласит о том, что вся продовольственная группа до принятия этого списка не подлежит налогообложению. Также есть факты. Изымается пошлина на ввоз российских товаров. Парламентом ратифицировано соглашение о режиме торговли, в котором говорится, что товары, произведенные в Российской Федерации, при ввозе на территорию Республика Абхазия. Республика Абхазия не принимает по отношению к этим товарам налоговую пошлину. Почему это происходит? Может быть, недостаточно там документов или информации, или там как бы тяжело определить, это российский товар или нет. Далее, по нашему закону, Министерство по налогам и сборам вместе с таможенным комитетом должны были разработать инструкции по применению этого налога на добавленную стоимость. Сделано ли это? Какая инструкция? О чем же заведено ли это всех там?
По поводу взимания таможенных платежей с товаров российского производства председатель Государственного таможенного комитета Даур Кубахия сказал:
для того, чтобы товар освободили от таможенных платежей, нужно предоставить сертификат СТ-1 Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В соответствии с договором о режиме торговли, только предоставление такого сертификата товар освобождается. Человек привозит, сертификат не имеет, начинает доказывать: я купил в России. То, что ты купил в России, не значит, что товар произведен был в России.
Он заметил, что за вычетом праздничных дней и отсутствием в эти дни товаропотока закон действует всего 3-4 дня. Надо дать ему поработать хотя бы квартал, прежде чем делать какие-то выводы о его целесообразности. Депутаты не удовлетворились этим аргументом и настаивали на том, что НДС привел к росту цен, и введение его ухудшает инвестиционный климат. Депутат Георгий Агарба считает, что ввозной НДС надо было вводить на те товары, которые производятся в Абхазии. Тогда это была бы протекционистская мера. Он возражал против введения НДС на оборудование. Его поддержал и депутат Валерий Агарба. Он считает, что НДС создает проблемы для бизнеса, тормозит развитие производства и в целом плохо отразится на всей экономике. Вице-премьер Дмитрий Сериков отстаивал противоположную точку зрения.
При нынешней системе НДС, которая существовала, нам приходить строить производство не имеет смысла. Это всегда выгоднее привезти товар, произведенный в другой стране. Потому что если ты экспортируешь товар из России и произвел его за 100 рублей без НДС в России, то продажа 118. Вы имеете завод в России и производите какую-то продукцию. И она у вас без НДС обходится в 100 рублей. Если вы реализуете внутри России, вы ее реализуете за 118. А в случае экспорта вы его поставляете в Абхазии за 100. И здесь, при старой логике, вы продаете за 118 рублей. И платите НДС 18 рублей 2 рубля. И имеете в себе доход чистой прибыли 16 рублей.
А на возмущение своих коллег Георгия Агарба и Валерия Агарба по поводу введения НДС депутат Бестан Свинария ответил так.
Славик Агарба и Джума говорят, мол, на оборудование вы ввели НДС. На оборудование НДС всегда присутствовал. Внутренний закон был. Дело в том, что он рассчитывался после того, как произведется продукция, исходя из себестоимости этой продукции, туда в том числе и часть стоимости этого оборудования попадает. И оно облагалось полностью НДСом по ставке 10%. Сегодня, вот он завез оборудование, уплатил НДС, скажем, ввозной, да, она все равно при производстве продукции на этом предприятии, этот НДС 10% с учетом еще новой наценки, которая делается, считается и отминусовывается то, что он уплатил. И он будет платить только вот эту разницу. То есть НДС как был, он так и остался. Ничего для производства не добавилось.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава считает.
Кому дали льготу, вот те больше всех и цены подняли. Продуктов питания ничего не берется, а цены все равно выросли. Там, где НДС, там контроль. А там, где ставка ноль, там контроля нет. И цены вырастут еще больше. И это ошибка. Нигде в мире нету льгот ни на что. Понимаете, в чем принцип НДС? Это контроль. А если ставка ноль, это на таможне неинтересно, налоговая, без контрольщика.
В результате обсуждения все согласились с тем, что времени пока прошло немного, и делать выводы рано. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Народный защитник Грузии Учен Ануашвили призывает правительство страны принять меры для борьбы с подростковым суицидом. Поводом для заявления омбудсмена стал случай в городе Боржоми, где несколько дней назад покончил с собой ученик 12 класса одной из местных школ. Звиад Чедышвили пытался понять причины случившегося.
9 января ученика 12 класса одной из школ Борджоми Бачи Гелашвили нашли повешенным. Юноша не оставил предсмертной записки, а его родные и друзья утверждают, что не замечали никаких тревожных признаков. Это первый случай подросткового суицида в Грузии в наступившем году. Однако народный защитник Учен Ануашвили полагает, что подростковых самоубийств становится больше. Вчера на официальном сайте аппарата народного защитника появилось обращение к правительству страны, в котором говорится...
Народный защитник призывает правительство Грузии обратить особенное внимание на изучение причин, по которым подростки кончают жизнь самоубийством, а также начать работу над созданием политики предотвращения суицида среди несовершеннолетних и обеспечить включение в этот процесс экспертов, специалистов и заинтересованные стороны. Также народный защитник обращается к Министерству внутренних дел страны и призывает ведомство осуществлять незамедлительные и эффективные расследования фактов суицида. Суицида несовершеннолетних,
говорится в заявлении. На необходимость создания эффективной программы по предотвращению самоубийств указывает и грузинский психолог, психиатр и председатель неправительственной организации общества психиатров Экачкония. Она не считает ситуацию тревожной, однако тоже отмечает, что количество самоубийств в молодежной среде заметно увеличилось.
Не существует статистики, которая бы реально отражала ситуацию. Например, подросток выпрыгнул из окна, но следователи могут квалифицировать это как несчастный случай только потому, что он не оставил предсмертной записки, а его близкие не замечали ничего тревожного в его поведении. К тому же одно дело случай свершившегося суицида и совсем другое, когда люди предпринимают попытки самоубийство. Скажу так, на один свершившийся суицид приходится от 50 до 100 попыток.
Рассказывает Чкония. Причины самоубийств, по словам психолога, можно разделить на две категории. Первая – традиционная для всего мира. Например, проблемы в семье, финансовые проблемы, полоса неудач. Вторая – свойственная определенной культуре, в данном случае грузинской. Скажем, подросток может наложить на себя руки, если стал жертвой изнасилования, посчитав это несмываемым позором. Бывали случаи, когда несовершеннолетние девушки сводили счеты с жизнью, лишившись девственности вне брака. По словам Чкония, опасной бывает чрезмерная опека над ребенком со стороны родителей, как это до сих пор принято во многих грузинских семьях.
Родительская установка «я все решаю вместо тебя» перерастает в игнорирование личного «я» человека. Родители решают, в какую школу должен пойти их ребенок, в какой кружок его записать, какие языки ему изучать, с кем дружить. Многие родители до сих пор решают за своих уже взрослых детей, когда им заводить семью, с кем связывать свою жизнь. Такой человек, столкнувшись с серьезными проблемами, зачастую не способен их самостоятельно решать и предпочитает просто уйти из этого мира. Кстати, грузинская традиция хранить дома оружие создает риск того, что подросток может им воспользоваться.
Говорит психолог. Экачкония призывает людей, которые работают с несовершеннолетними, больше уделять внимание наблюдению за их настроением. Порой даже проявление коротких вспышек агрессии среди подростков, по словам психолога, может быть сигналом для окружающих, в первую очередь родных и близких. Звиад Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Северной Осетии отмечают Старый Новый год, завершающий новогодние торжества. За день до этого, во второй вторник января, между Рождеством и Старым Новым, осетины традиционно чтят покровителя жилища Бнаты Хицао. В начале Нового года принято возносить молитвы не только Всевышнему, но задобрить и темные силы. Жанна Тарханова об обрядовых ритуалах осетин в канун Старого Нового года.
В осетинском традиционном праздничном календаре выделяется цикл новогодних зимних праздников. Бната Хисау Ахшев – одно из культовых мероприятий этого цикла, с которым связано немало суеверий. Обряд, посвященный чудесному духу Бната Хисау, проводят в ночь со вторника на среду. У осетин новый день начинается с вечера предыдущего, поэтому вечер вторника они называют Ртыцадж Ахшев, то есть вечер среды. Этот праздник в настоящее время имеет три названия. Кроме Бната Хисау Ахшев, который переводится как «Вечер хозяина жилища и местности», его также именуют Хайраджит Ахшев – «Вечер чертей». Или более компромиссно – Дуа Ахшев Аштал – «Середина двух вечеров», либо «Вечер двух волшебных сил». Бната Хисау Ахшев и Хайраджит Ахшев ранее отмечались раздельно. Однако со временем эти два культа стали отождествляться друг с другом, рассказывает старший научный сотрудник отдела источниковедения СОИКСИ фольклорист Диана Сокаева.
Это чистые силы. Момент смешения Бната Хисау с демонологией, и он момент диффузности теории фольклористики, что одни силы могут переходить в другие, и существует такая гибкая грань между низкими уровнями низких и архетипически низких уровнями чистых сил, и как бы уже за ними начинаются так называемые нечистые силы. Но в осетинском фольклоре есть четкое представление о том, что эти так называемые нечистые силы, демонологические силы, тоже могут очень сильно помогать человеку в жизни. Если мы уже говорим об этих демонологических силах, то здесь идет, в этом обряде, функционирует момент задабривания этих сил с тем, чтобы они тоже помогали и не мешали семье нормально существовать.
Мясо жертвенного животного или птицы ставится на стол вместе с тремя пирогами, сыром и осетинским самогоном арак. Говорит заведующий отделом литературы и фольклора Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Федар Таказов.
Влиянием христианства вот Бната Хисау стал восприниматься как шестые силы. И поэтому вот Хайраджита стали уже на одном уровне. И из-за этого было противоречие.
По мнению Федара Таказова, Бната Хисау Ахшев – вечер покровителя дома и Хайраджит Ахшев – вечер демонических сил, осетины стали отмечать вместе в один вечер под влиянием христианства. Фольклорист Диана Сокаева рассказывает, что во время этнографической экспедиции жители различных ущелий Северной Осетии при опросе упоминали и Бната Хисау, и Хайраджит Ахшев, но в разных частях Северной Осетии имеются локальные особенности. Например, в Куртатинском ущелье вместо трех пирогов с сыром в Хайраджите Ахшев хозяйки готовили два больших пирога и один маленький овальный, который предназначался для маленьких чертят или детишек Бната Хисау. Диана Сукаева подчеркивает, что осетинский Бната Хисау совсем не то же, что славянский домовой.
Что касается аналогии с домовым, мы можем провести примерную аналогию с домовым, но подчеркиваю примерную, потому что Бната Хисау, вот если говорить о Бната Хисау, да, а не о вот демонологических силах, да, он более серьезная для нас фигура, нежели домовой в русском фольклоре. Допустим, если произносится такая расширенная молитва осетинам, и в этой молитве он упоминает практически всех божеств, всех, значит, небожителей, которые покровительствовать должны дому и вот окружению, которое слушает эта молитва, то не в первых строчках и даже не в середине, а где-то в конце молитвы, как правило, упоминается имя Бната Хисау.
Гории, вышеупомянутые верования, имеют еще одно название – Бендорта, продолжает Федар Таказов.
Фактически бундур это и есть, ну, основание, это приносное, вот кроме основания, основания или фундамента, так сказать, все обозначает мужское чину в доме. От бундур попроизвали наследника по мужской линии. И одновременно бундур это то же самое, что бынатов и сам, покровитель именно дома.
Отмечает Фидат Таказов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу». С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На этой неделе жители Южной Осетии столкнулись с дефицитом продуктов питания в местных магазинах. Причина трудностей, с которыми столкнулись предприниматели при пересечении российской и гостинской границы. Информационное агентство «Спутник» Южной Осетии цитирует главу Югостинского таможенного комитета Мурата Цхавребова. Он пояснил, что проблемы возникли из-за неправильного оформления предпринимателями документов на ввозимые товары. По словам Цхавребова, провозимый груз декларируется как товар, приобретенный для личных нужд. Югостинские предприниматели приобретают его у производителей Юга России якобы для реализации на внутреннем российском рынке, а не для экспорта в Южную Осетию. Соответственно, возникают проблемы при оформлении на таможне, подчеркнул глава Югостинского таможенного комитета. Предприниматели, в свою очередь, говорят о запутанной и дорогостоящей процедуре оформления документов, поэтому они нередко пытаются обходить эти требования. Мы на нескольких легковых машинах пересекаем таможню, выгружаем из КАМАЗов коробки с товарами, заполняем ими легковые машины и через пропуск легковых автомашин завозим товары в республику. Делаем по 3-4 рейса в сутки, рассказал агентство предприниматель Вадим Тедеев. Об этой же проблеме пишет блогер Алан Парастаев. Любишь пиариться, люби и по договору отвечать. Так он и заглавил свой блог. Парастаев напоминает, что проблемы возникают не только с провозом товаров и не первый раз. На границе по запросу Интерпола часто задерживают высокопоставленных югостинских чиновников и политиков. В общем, такое чувство возникает, что закручивают гаечки таможенные и пограничные на. А это нехорошее чувство. Особенно, когда мы всюду слышим о том, какой мы подписали с РФ эпохальный договор по интеграции и сотрудничеству. Тут явный диссонанс наблюдается, пишет блогер. Он считает, что нужно жестче требовать от угестинских политиков решения проблемы. По-моему, все вопросы предприниматели должны задавать чиновникам и депутатам, которые разрабатывают интеграционное законодательство, и политикам, которые ставят себе в заслугу и пиарятся на этом процессе, пишет Парастаев. Информационное агентство РИА публикует интервью с министром внутренних дел республики Ахсаром Лавоевым. Он рассказал о начале нового проекта «Безопасный город», который предполагает внедрение современных технологий для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а именно установление камер видеонаблюдения на улицах и стратегически важных объектах столицы с целью фиксации и пресечения противоправных действий, отрицательного элемента нашего общества. В настоящее время закуплено все необходимое оборудование и проводятся работы по его установлению. Проект «Безопасный город», который представляет из себя комплексную информационную систему, будет запущен в эксплуатацию в феврале 2016 года, цитирует Лавоева агентство. Отвечая на вопрос о борьбе с распространением наркотиков, министр внутренних дел отметил, что последние несколько лет в республике не зарегистрированы факты сбыта тяжелых наркотиков, таких как героин, метадон, кокаин и прочее. В Южной Осетии в основном распространено употребление наркотического средства марихуана, которое производится кустарным способом и из наркосодержащего растения конопля, выращиваемого как в лесных массивах нашей республики, так и на приусадебных участках некоторых граждан. Рассказал Лавоев, добавив, что сотрудники ведомства нередко обследуют приусадебные участки граждан как в столице, так и в районах Южной Осетии с целью предотвращения незаконного культивирования наркосодержащих растений. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Знаменитое абхазское сарафанное радио далеко не всегда передает правдивые новости. Нередко с помощью этого инструмента распространяются ложные и совсем не безобидные слухи. О некоторых таких сплетнях рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Слух о том, что знаменитая королева специй, как некоторые называют ее по аналогии с героиней индийского фильма «Принцесса специй», торгующая на центральном сухумском рынке аджикой и другими приправами немолодая армянка Седа, оказалась в тюрьме за то, что добавляла в свой товар формалин, но откупилась и вышла на свободу, не так давно разлетелся по столице Абхазии и, соответственно, по всей Абхазии. При этом, как выяснил я из бесед с сухумскими знакомыми, около половины их получила информацию об этом по сарафанному радио, а около половины из журналистского материала «Узнаю, кто про меня слухи распространяет, убью» в интернет-издании «Все об отношениях Абхазии и России». Последнее обстоятельство заставило меня вновь в очередной раз задуматься об этической и профессиональной проблеме. Не становится ли СМИ, которая берется разоблачить ложный слух, одновременно и мощным разносчиком этого самого слуха. Я, например, оказался среди тех, кто до прочтения упомянутой публикации и не подозревал, что широко распространились такие слухи. Впрочем, данное опровержение в СМИ, думаю, было оправданным, учитывая, что Седа вовсе не относится к публичным фигурам, деловой и моральной репутации которых упоминание о данной сплетне могло бы нанести существенный вред. История эта заставила меня вспомнить и некоторые другие сплетни, которые в разное время получали распространение в абхазском обществе. Сегодня в хранящейся у меня дома подшивке газеты «Республика Абхазия» тех военных месяцев, когда она выходила в Гудауте, нашел свою заметку «Похвальное слово молчанию», номер от 29 апреля 1993 года. «Слышали?» — начиналась она. «Оказывается, Икс — шпионка. Ее застали, когда она передавала противнику сообщение по рации, а Игрок подает знаки противнику во время своих телерепортажей. Ну и что, что он там за кадром? Голосом подает. Вам, уважаемый читатель, приходилось сталкиваться с подобными слухами? Мне за последние две недели не раз. Кажется, будто кто-то специально сочиняет их по принципу. Чем нелепее подозревать в чем-то именно этих людей, тем убедительнее прозвучит». Конец цитаты. В том случае передо мной не стояло дилеммы, называть или нет имена тех, кто стал объектом сплетен. Конечно, нет, я как мог постарался замаскировать их личности, но сами распространители сплетни не могли их не узнать. И если в случае с бабушкой Седой объяснение появления ложного слуха осознанным желанием конкурентов-завистников ее оклеветать выглядит логично, то кому могла помешать почти четверть века назад молодая абхазская тележурналистка Икс? Неужто к этому приложила руку вражеская разведка, которой не нравились ее фронтовые телерепортажи на абхазском телевидении? Да нет, противник, насколько я знаю, и не видел передач АТ из Гудауты. А еще уже после войны мне пришлось писать как-то в газете об уволенном из-за сплетни работнике. Учитывая деликатность темы, не назвал не только его имени и имени его руководителя, но даже род его занятий замаскировал, написав, что дело происходило в одной из организаций Абхазии. Но его руководитель, тем не менее, предъявил мне претензии, хотя и устные. В нашем маленьком обществе, мол, все расшифровали, о ком идет речь. Но я думаю, что и в большом обществе все наслышанные о данной истории догадались бы о ее фигурантах. Кстати, уволенный вернулся-таки на прежнее место работы. Но, конечно, никто не может дать гарантии, что еще через несколько лет наше общество не будет обсуждать очередную громкую сплетню. Ведь сплетня, как и мафия, бессмертна. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новости в завершении программы. В Литве 13 января отмечают 25-ю годовщину трагических событий в Вильнюсе и День защитников свободы. В январе 91 года советское руководство попыталось с применением вооруженных сил взять под контроль развитие политических событий в Литве. Первой из советских республик, провозгласившей в марте 1990 года независимость от СССР. 10 января президент СССР Михаил Горбачев потребовал восстановления в Литве действие Советской Конституции. 11 января советские войска заняли Дом печати и другие общественные здания в Вильнюсе и еще нескольких городах. В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники направились в центр Вильнюса, окруженным многотысячной толпой парламенту и телевизионной башни. При штурме телебашни погибли, по разным данным, от 14 до 16 мирных жителей. Почти 150 получили ранения. Горбачев заявил наутро, что ничего не знал о случившемся. В августе 1991 года, после провала путча ГКЧП в Москве, Литовская республика была признана Россией и международным сообществом. В сентябре 1991 года Литва стала членом ООН. А 1 мая 2004 года вступила в Европейский Союз, 29 марта того же года вступила в НАТО. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.